Радіо Донбас Реалії.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее в течение этого часа. В студии с вами будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня среда, 17 февраля, сегодня говорим вот о чем. Теперь Франция. Что думают об изменении Минских соглашений там? Вернулся Волчевский, попал за решетку за измену. Группировка ЛНР судит молодого волчевца. Администрация Джо Байдена готова снять санкции с «Северного потока-2», если Германия согласится оснастить трубу механизмом отключения, который может быть задействован, если Россия начнет газовую войну против Украины. Об этом сообщило немецкое издание «Handelsblatt» со ссылкой на источники в американской администрации. Правительство Ангелы Меркель, по данным издания, цитата, вздохнуло с облегчением. Сегодня же Владимир Путин в ответ на борьбу США с потоком заявил, что они, цитата, «хотят заставить Россию платить за их проект Украина». Что это за вентиль, которым могут перекрыть «Северный поток-2» и кто будет принимать это решение? Почему Байден пошел на компромиссы по трубе, опасной для Украины? Есть ли шанс, что Россия так и не достроит этот газопровод? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это руководитель Центра глобалистики и стратегия 21 Михаил Гончар и российский энергетический эксперт Михаил Крутихин. Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части, телефоны начнут работать через несколько минут.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но сначала свежий выпуск новостей от моей коллеги Ольги Стрижовой. Есть слово.
Приветствую. Российские гибридные силы 4 раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. Нарушения зафиксированы возле Красногоровки, Водяного и Пивденова. Боевых потерь среди украинских военных нет. 4286 новых заболевших коронавирусом зафиксировали в Украине за прошлые сутки. 147 человек умерло, сообщает Минздрав. В Донецкой области лабораторно подтвердили 97 случаев заражения коронавирусом, а также зафиксировали 10 летальных случаев. В Луганской области 51 новый случай заражения коронавирусом. Группировки ЛДНР сообщают о 192 новых случаях заражения и 13 смертях. Кабинет министров возвращает адаптивный карантин, который предусматривает разделение регионов Украины на 4 зоны в зависимости от эпидемической ситуации – зеленую, желтую, оранжевую и красную. Адаптивный карантин начнет действовать с 24 февраля. Красный уровень будут вводить, если в течение 3 дней подряд будет превышение хотя бы 2 показателей. Загруженность коек с кислородом в регионе превышает 65%. Более 60 госпитализаций с коронавирусом или с подозрением на заболевание на 100 тысяч населения в течение 7 дней. Возрастание числа госпитализаций в регионе на 50% за неделю. Менее 300 ПЦР-тестов и тестов на антиген за 7 дней на 100 тысяч населения. Коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных превышает 20%. Эту зону будет вводить Общенациональная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. В красной зоне будут действовать жесткие ограничения. Запрещено работать заведением питания, развлекательным заведением, кинотеатром и театром, учреждением образования, кроме детских садов и первых классов, школа, спортзалом и рынком. Кроме возвращения к адаптивному карантину, правительство продлило действие общенационального карантина до 30 апреля. Правительство расширило перечень услуг, которые оказываются через центры предоставления административных услуг, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Теперь в такие центры можно будет обращаться по вопросам назначения льгот по оплате коммунальных услуг, перерасчета пенсии, назначения социальной помощи неработающему лицу, субсидии, предоставления адресной помощи внутренне перемещенным лицам. Потери в добыче угля в результате оккупации части Донбасса для Украины составляют 75%. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Цитата. «Но у нас есть четкое понимание, каким образом мы сегодня восстанавливаем нашу энергетическую независимость, и обращая внимание на то, что Российская Федерация никогда не прекращала свои агрессивные действия по отношению к Украине, мы разрабатываем свою стратегию в отношении того, чтобы быть максимально независимыми и способными справиться с теми задачами, которые сегодня существуют». Конец цитаты. Он добавил, что на сегодня СНБО отрабатывает стратегию энергетической безопасности, которая до 14 марта должна быть закончена. При разработке стратегии энергетической безопасности особое внимание уделяется объединению с Европейской энергетической системой. Международные новости. На итальянском острове Сицилия вновь проснулся вулкан Этна. Это уже второе извержение вулкана за месяц. Власть Италии заявила, что дым и пепел с Этны не угрожают жителям окрестных сел. Несмотря на это, из-за выбросов пепла и выстрелов вулкана камнями в воздух временно закрыли международный аэропорт Катания. В последний раз вулкан Этна просыпался 3 февраля 2021 года. Региональные новости. Часть оккупированной Луганщины осталась без украинской мобильной связи «Водафон» из-за аварии на линии электропередач, сообщает группировка ЛНР. Предоставление услуг связи остановлено в населенных пунктах и прилегающих к ним районах Красный Луч, Алчевск, Стаханов, Первомайск, Кировск, Брянка, Перевальск, Артемовск, поселок Юбилейное. Когда будет восстановлена связь, группировка ЛНР не сообщает. Новости спорта. Украинские болельщики возвращаются на трибуны. Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение, согласно которому позволил болельщикам посещать спортивные события. Первые матчи со зрителями могут состояться уже 18 февраля с заполняемостью арен не более 50% мест. Женский «Прометей» из Каменского выиграл очередной матч в Восточноевропейской лиге. На этот раз украинские баскетболистки переиграли клуб «Young Angels» из Словакии 64-106. Самой результативной была легионерка «Мосби», которая оформила 26 очков. И о погоде. Завтра, 18 февраля, в Донецкой области ожидается снег. Температура ночью 10-12 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до минус 2. В Луганской области без осадков. Ночью температура опустится до 13 градусов мороза. Днем 2-4 градуса ниже нуля. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. На данный момент это все новости. Не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
В эту секунду к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Через несколько минут мы будем говорить в студии. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Обсудим такую новость от немецкого издания Handelsblatt о том, что якобы администрация Джо Байдена готова снять санкции «Северного потока-2», который, как известно, угрожает Украине, если Германия согласится оснастить трубу неким механизмом отключения, который может быть задействован, если Россия начнет газовую войну против Украины. Что это за вентиль? Кто будет принимать решение перекрывать его? Почему Байден пошел на компромиссы по трубе? И есть ли шанс, что Россия так и не закончит этот газопровод? Об этом мы поговорим в студии совсем скоро.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
А пока к другим темам. Обвинили в государственной измене, естественно, в кавычках, и осудили на 12 лет. Группировка ЛНР отправила за решетку еще одного заложника, жителя Алчевска Дмитрия Арабия. Молодого парня, который недавно после учебы на подконтрольной Украине территории вернулся в родной город, обвинили в шпионаже. Что о нем известно и почему он поехал в Алчевск, выяснял Алексей Виноградов.
Дмитрий Арабий был задержан незаконными вооруженными формированиями в июле 2020 года. Долгое время родственники не знали, куда он пропал, пока к ним не пришли с обысками из так называемого МГБ ЛНР. А уже в начале февраля этого года ему вынесли приговор – 12 лет за шпионаж. Дмитрий был студентом Восточно-Украинского национального университета имени Владимира Даля, который сейчас располагается на подконтрольной Украине территории в Северодонецке. Там он учился на кафедре политологии и международных отношений. Два года подряд проходил практику в Луганской областной администрации. Он был очень активным, входил в студсовет факультета, участвовал в разных тренингах, программах и акциях, рассказывает друг Дмитрия Денис Давыдов. По его словам, политикой Дмитрий интересовался, так как он учился на политолога, но разные политические акции всячески избегал, так как ему нужно было и домой ездить. Поэтому новость об аресте была неожиданной, говорит Денис.
Пареньку 23 от силы года. Как бы и на 12 лет посадили. Ну, понятно. понятное дело, как бы был сильно удивлен. Все знакомые тоже, как бы кто с ним знаком был, ну, понимали, что это какой-то бред.
Вернуться в Алчевск Дмитрий решил после окончания 4-го курса. По словам Дениса Давыдова, Дмитрий не мог найти работу, чтобы зарплаты хватало и на жилье, и на жизнь. Все это время в Северодонецке он жил в малосемейке. Последний раз приезжал в Северодонецк в январе или феврале 2020 года на сессию. Он продолжал учиться удаленно на магистратуре, а через полгода его арестовали в Алчевске. В университете, где учился Дмитрий, пока ситуацию не комментировали. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Франция сомневается, что изменение формата, а тем более отказ от минских переговоров, поможет урегулированию на Донбассе. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Пансен. Париж допускает дискуссию по изменению формата переговоров, но многое зависит от мнения России. Пожелает ли она модифицировать Минск, сказал дипломат. К тому же минские соглашения привязаны к продолжению санкций против России, подчеркнул посол. Перед этим заявлением вице-премьер Алексей Резников отметил: «Минские соглашения нужны, но их нужно модернизировать». Россия продолжает выступать категорически против пересмотра Минска. Почему входящая в нормандскую четверку Франция против предложения Киева откорректировать Минск? Насколько последователен Париж в отношении политики президента Владимира Путина против Украины? Мнение по этому поводу собирал мой коллега Александр Лащенко.
«Париж считает ситуацию по урегулированию на Донбассе сложной», заявил посол Франции в Украине Этьен де Пансен. «Россия все время пытается делать вид, что она не сторона конфликта и пытается заставить Киев вести переговоры с сепаратистами напрямую», констатировал дипломат. Цитата: «Мы сопротивляемся этой динамике и пытаемся заставить Россию взять на себя определенные обязательства». «Я знаю», — отметил посол, — «о дебатах в Украине по поводу минских соглашений, но мы прагматики. Мы не уверены, что, изменяя формат переговоров, вы решите ситуацию. Все зависит от политической воли России. Захотят они брать на себя какую-то ответственность или нет», — отметил посол. Этьен де Пансен сказал также, что много раз слышал от Киева о существовании плана «Б», но не знает, в чем он заключается. «Пока его, то есть плана «Б», нет, вы должны придерживаться плана «А», а это нормандский формат и Минские соглашения». Париж допускает дискуссию по изменению формата минских переговоров, но многое зависит, опять же, от мнения России. Пожелает ли она, собственно, модифицировать Минск, сказал дипломат. Со своей стороны, Россия все эти 6 лет после подписания договоренности «Минск-2» подчеркивает, что пересмотр их невозможен, и настаивает, что нарушает эти договоренности только Украина. Ранее вице-премьер-министр Украины, глава ведомства по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников не в первый раз со стороны Киева заявил о необходимости внести коррективы в Минские соглашения. При этом господин Резников подчеркнул необходимость соблюдения Минских соглашений и отметил невозможность отказа Киева от них. Но соглашение нужно модернизировать, сказал Алексей Резников. При этом он имел в виду те пункты соглашений, подписанных 6 лет назад в Минске, которые касаются так называемого комплекса мер, утверждающего, что передача России Украине контроля за государственной границей может состояться только после местных выборов на оккупированных территориях и дальнейшего политического урегулирования, как отмечено в договоренностях. Украина же настаивает, что без ее контроля над границей никакие выборы на этих территориях в принципе невозможны. Как отметил в комментарии радио «Донбасс Реалии» украинский политический обозреватель Григорий Переперица, ничего удивительного в позиции именно Франции, и не только по поводу Минских соглашений, а вообще по поводу урегулирования на Донбассе, нет. Собственно, еще задолго до этого конфликта, который и так уже продолжается 7 лет, Франция часто становилась на сторону России в ее агрессивных действиях, утверждает Григорий Переперица.
В лютом 2007 році Путін висловив свою епохальну історичну промову. І, до речі, вона тоді була сприйнята з одного боку скепсисом, це стосується американської делегації, а з іншого боку німці і французи вітали цю промову. І те, що він сказав в цій промові, сьогодні Росією до великої міри вже реалізовано. А що він сказав? Він фактично кинув виклик тому світовому порядку, який був встановлений після закінчення холодної війни. Ця доктрина, на жаль, реалізована сьогодні. Ми це бачили по останнім подіям.
Со своей стороны, украинский политический эксперт Олеся Яхно отмечает непоследовательность определенной позиции Киева в отношении соблюдения минских договоренностей. И при этом не нужно слишком резко критиковать Францию, если Киев сам непоследователен, утверждает Олеся Яхно.
В этот период, когда меняется несколько геополитическая ситуация, мне кажется, по ряду вопросов позиция в отношении России может быть жестче. Я имею в виду в том числе администрацию новую в Соединенных Штатах, могут быть новые санкции. В этой ситуации, мне кажется, очень важно для Украины действительно иметь очень четкую, понятный план, очень четкую, понятную позицию, чтобы не было вот этих противоречивых фраз, которые мы слышали там от Фокина, от Сивоха, от каких-то других людей, которые делали заявления, потом другая часть власти от них отказывалась.
Александр Лащенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в студии. Администрация Джо Байдена готова снять санкции с проекта «Северный поток-2», если Германия согласится оснастить трубу так называемым механизмом отключения, который может быть задействован, если Россия начнет газовую войну против Украины. Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации. По словам этого издания, правительство Ангелы Меркель, цитата, вздохнула с облегчением после того, как услышала вот такое вот предложение от американских переговорщиков. Сегодня же Владимир Путин в ответ на продолжающуюся борьбу США с потоком заявил, что они, цитата, хотят заставить Россию платить за их проект «Украина». Что это за вентиль, которым могут перекрыть «Северный поток-2» и кто будет принимать это решение? Почему Байден пошел на компромиссы по трубе, опасной для Украины, об этом уже много говорилось, что если «Северный поток-2» все-таки будет достроен и по нему начнется транзит, Украина лишится своего транзита, то есть потеряет деньги и станет геополитически уязвимой перед Российской Федерацией в частности. И есть ли шанс, что Россия так и не застроит этот газопровод? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами руководитель Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
И Михаил Крутихин, российский энергетический эксперт, партнер консалтинговой компании «Русэнерджи». Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните, задавайте нашим уважаемым экспертам свои вопросы, высказывайте свои мнения по поводу того, будет или не будет достроен вот этот вот долгострой «Северный поток-2», который мы уже достаточно долго обсуждаем и который, застопорился в самом конце по данным «Газпрома». Сейчас 95% этого газопровода уже построено, то есть дело, совсем в нескольких километрах. Михаил Гончар, к вам первый вопрос. Во-первых, с днем рождения вас, который вы отмечаете, насколько я знаю, сегодня. Во-вторых, вопрос вот такой, да, видели мы, что предыдущая администрация, угрожала санкциями и вот уже на излете, впервые ввела на излете администрации Трампа, впервые ввела их, не только стала угрожать, а и ввела против вот трубоукладчиков, которые занимались строительством «Северного потока-2». А сейчас мы видим, что Джозеф Байден ищет компромиссы с Ангелой Меркель, да, не угрожает санкциями, не стремится его перекрыть. А вот по данным издания предлагает вот некий компромисс, поставить какой-то вентиль на вот эту вот трубу. Значит, какие-то аргументы, возможно, Ангела Меркель нашла для Джозефа Байдена. Если так, то какие аргументы, как вы думаете?
Давайте начнем с того, что, собственно говоря, администрация Трампа, исполняя закон, принятый Конгрессом, повторяю, это очень важно, ввела санкции против «Северного потока» еще в 2019 году, в декабре месяце. Эти санкции эффективно действуют, благодаря этому «Северный поток-2», что называется, зашел в тупик. То, что мы наблюдаем, это просто, так сказать, маневры. Как говорит известное изречение, там все остальное не важно, важные маневры. Вот. Поэтому эти санкции действуют. Другое дело, что еще один санкционный пакет был принят, так сказать, уже на исходе эпохи Трампа. И снова ж таки подчеркиваю, что эти санкции точно так же имеют происхождение из Конгресса, а не инициативу администрации. Они имеют двупартийный и двупалатный консенсус, И поэтому администрации Байдена будет не так-то просто вот так вот взять их и не применять. Я полагаю, что сейчас администрация Байдена, ну, демонстрирует некую гибкость, готовность к компромиссам, чтобы, ну, найти определенное взаимопонимание с Германией. Конечно, мы не должны исключать разного рода вариантов, ну, вот так называемый вентиль. Да не может быть никакого вентиля, ну, некуда его поставить. И, собственно говоря, я не исключаю того, что это определенная игра. Такой компромисс там под названием «условный вентиль» будет означать очень, если на это пойдет администрация Байдена, колоссальный и не только имиджевый удар по администрации, и не только то, что этим воспользуется Трамп.
Мол, второй, я боролся с потоком, да, а вот Джозеф Байден
его достроил. Да, я, мол, боролся, а они все провалили. Вот. Это будет также иметь колоссальные внутриполитические последствия для нынешней американской администрации. Так что, на самом деле, так сказать, не надо сильно воспринимать на веру тезисы российской и немецкой пропаганды, ну, я имею в виду такой прогазпромовской, вот. А к тому же я бы сказал так, что даже если в случае, если будет придуман некий вентиль, вот, то нельзя на это вестись. Почему? По очень простой причине. На самом деле, так сказать, рояль уже в кустах, и «Газпромом» отработан вариант. Я думаю, не случайно вот такой вот сценарий с неким вентилем подброшен, подбрасывается через немецких друзей Кремля американцам. На самом деле, если предположить, что некий компромисс будет достигнут, хотя мне сложно его представить, потому что на самом деле ж проект не немецкий, проект российский. И в этом смысле можно себе представить, что в один прекрасный момент что-то может произойти на трассе газопровода Уренгой-Помары-Ужгород на территории России. Какое это ЧП? Покажет о том, что трубопровод, мол, где состарился, большой износ, много проблем, вот, и поэтому подлежит выводу из эксплуатации. А вот «Северный поток-2», новый газопровод, надо его запустить на полную мощность. Такой сценарий отработан. Он отработан в нефтетранспортной сфере. Мало кто помнит, но вот, наверное, Сванин Крутихин хорошо помнит. В 2006 году, когда с точки зрения Кремля Литва неправильно приватизировала «Мажейкюнафта», нефтепродовольственный завод в «Мажейкяе» литовском, вдруг произошел взрыв, неприятный инцидент на территории России на одной из веток нефтепровода «Дружба». Дальнейшее расследование показало, что, мол, где много технических дефектов, труба старая, вот, и поэтому дальше поставлять нефть по «Дружбе» в направлении Литвы невозможно. И вот с тех пор этот нефтепровод так и не работает. На территории Беларуси он работает, а дальше до Литвы не работает. Так что сценарий здесь отработан, и поэтому вот на такого рода компромиссы не следует идти, потому что на самом деле это просто ловушка и обман.
Да, может это превратиться в шантаж. Вот действительно интересно. Вы расскажете, Михаил, вы говорите о том, что этот вентиль условный, да, ну вот как называет его это издание, Handelsblatt, механизм отключения, он физически не может существовать, это первый вопрос. А во-вторых, вы говорите о том, что не стоит верить немецкой пропаганде, то есть не доверяйте вы этому изданию, считаете, что вот оно вкидывает такие определенные сливы для вот этой геополитической борьбы.
Ну, вопрос не в этом издании. Издание в конечном счете берет какую-то информацию из определенных источников, и, я думаю, вот подкидывают. Ну, конечно, физически можно сделать. Но вопрос в том, что это должно быть оформлено определенным договором. А мы знаем, чего стоят договора и любые договоренности с путинским режимом. Они ничего не стоят. Мы убедились в этом вот 7 лет тому назад с началом крымской кампании, оккупации Крыма, а потом вторжением на Донбасс. Так что доверять в этом смысле путинскому режиму, Абсолютно не стоит. Я думаю, что это понимают не только в Киеве, но и в Вашингтоне.
Но главный вопрос, кто будет принимать решение вот, да, о том, чтобы перекрывать этот вентиль. Это будут Соединенные Штаты Америки, это будет Германия, это будет Россия. Кто вот действительно будет тогда решать, что вот сейчас есть определенные угрозы для Украины, и вот вентиль нужно перекрыть. Я вот этого не понимаю механизма, да, как это будет работать.
Ну, совершенно верно. Это механизм, как Будапештский меморандум. Абсолютно. Потому что если вот тот сценарий, который я писал, что-то произойдет на территории России, то, ну как, они скажут, ну вот форс-мажор, ну так сложилось. Знаете, такая традиционная, так сказать, кремлевское объяснение, универсальное. Ну так сложилось. Ну видите, старая система, мы же давно говорили, что эти газопроводы построены там еще в прошлом тысячелетии, там 80-е годы, они износились. И как в этой ситуации поступить, там, скажем, немцам или американцам, или нам? Это же надо доказать. Но это все произошло на территории России. Вот. Так что такие ухищрения как раз весьма вероятны. И поэтому просто на этот так называемый компромисс нельзя идти. В принципе.
Хорошо, давайте к Михаилу Крутихину. Вот спросим, Михаил, вот с вашей точки зрения, ну, что сейчас происходит? Зачем Джо Байден сигнализирует о готовности снять санкции за «Северный поток-2»? И верите ли вы в это? Или не совсем, как вот ваш коллега Михаил?
Ну, Михаил совершенно правильно все говорит. Во-первых, я бы начал с того, что источник, вот это издание «Handelsblatt», уже далеко не в первый раз, уже много раз, оно помещало утки про «Газпромовские». Есть подозрение, что просто там приплачивают. Причем утки-то идут со ссылкой на анонимные источники, да еще и в Белом доме. Ну, хорошо, сослались бы они на кого-то в Конгрессе. Потому что законы выходят из Конгресса подобные. Они приняты Конгрессом и подписаны президентом Трампом в свое время. То есть, и там формулировка-то по-английски такая, что не может президент принимать какие-то меры против «Северного потока-2», но обязан принимать эти меры. То есть, ну, представьте себе такую картину. Вдруг возникает где-то предложение о том, чтобы эти меры, ну, либо не принимать, либо отложить. Это надо идти в Конгресс, надо просить либо изменить этот закон, либо принять новый какой-то закон. Можете представить, что это может произойти. То есть, не пойдет это, играть все не будет.
Ну, почему сейчас у Байдена большинство в Конгрессе? Теоретически можно вот какое-то предложение от Ангелы Меркель вынести на рассмотрение конгрессменов?
Вы, наверное, просто плохо представляете, как Конгресс работает. Вот давайте я напомню. Вот тогда, в декабре 2019 года, когда был принят закон о санкциях, сначала, когда он был отдельным законом, так называемый сенатский законопроект 1441, по данным агентства, которое оценивает проходимость таких законопроектов, вот шансы на прохождение, там было 2%. Всем было наплевать на то, что вот отдельный такой закон принимать. Смогли несколько сенаторов его впихнуть отдельной главой в военный бюджет, в закон о военном бюджете, поскольку надо было показать, что какими-то мерами Соединенные Штаты должны бороться с противниками, с Северной Кореей, с Ираном и с Россией. И вот под этой маркой туда все это впихнули. Тогда только это все прошло. Я не могу себе представить, чтобы сейчас отдельный какой-то законопроект о снятии санкций прошел бы, имел бы какие-то шансы прохождения через Сенат и Конгресс. Это для начала. Второе, это, конечно, ну, совершенно правильно Михаил говорит, что Россия просто не договороспособна. Тут абсолютно верно. И пример с нефтепроводом, который закрыли, он шел и на Литву, он шел и на Латвию, на Вентспилс, под маркой того, что, извините, он старенький, там в нем дырки есть, мы его будем заделывать. Вот с 2006 года все заделывают. То же самое происходило с газопроводом из Туркменистана через Россию. Тогда Туркмения поставляла довольно много газа. И вдруг в один момент раз на российской стороне перекрыли заслонки, и там старые трубы стали взрываться. Ах, извините, мы тут ни при чем, но для того восстановить, так с тех пор никто и не догадался, вот этот поток, ну, не удосужился этот поток газа. Поэтому верить абсолютно таким фокусом нельзя. Я вижу сейчас, у меня, в общем-то, есть контакты с американцами в Вашингтоне, которые говорят, что вроде бы... Опять, вот, пожалуйста, я анонимные источники даю. Пока все говорит о том, что какие-то санкции в отношении Северного потока-2 собираются принимать, поскольку трубоукладочная баржа «Фортуна» возобновила работу. Вот она 6 числа возобновляла, сейчас она в день Святого Валентина снова возобновила работу. Почти километр они там уложили в датских водах. Трудно сказать, смогут они это закончить или не смогут до того, как санкции на них обрушатся. Но мы уже видим, что в германских водах, те участки, которые не были уложены, там работы все приостановлены и разрешения приостановлены по иску неправительственной организации, которая говорит, что там нарушаются новые экологические правила. Это раз. И потом я хотел бы напомнить, что в Германии, ну, где-то будет смена власти. И, судя по всему, в Бундестаге к власти придет коалиция, где будут зеленые, зеленые настроены категорически против Северного потока-2. Да и другие их партнеры по будущей коалиции тоже не проявляют большого энтузиазма, поскольку, ну, не все куплены «Газпромом». Они прекрасно понимают, что Германия замечательно может обойтись без Северного потока-2.
Хорошо, Михаил, но вот другие издания, тот же Wall Street Journal, говорят о том, что сейчас действительно идут переговоры между администрацией Байдена и Меркеля касательно судьбы Северного потока-2. А что обсуждают? Вот американцы говорят о том, что мы будем вынуждены ввести санкции против, ну, немецких компаний, наверное, да, или против немецкой власти уже. Что российскому трубоукладчику от американских санкций? Он же может работать и так, да, никаких проблем в этом не будет. О чем сейчас говорят, как вы думаете, вот немцы и американцы?
Ну, во-первых, против германских государственных организаций, против Германии как германской власти, никакие санкции по Северному потоку вводиться не могут. Потому что вот во второй версии закона, принятой уже в военном бюджете на этот год, там специально говорится, что санкциям не подлежат государственные организации Германии, Дании и других членов Евросоюза. Это только по частным компаниям можно проходиться. Но да, вы посмотрите, германская компания, которая отвечала за контроль за безопасностью этого газопровода, она ушла из проекта, потому что она понимает, что ей грозят санкции. Ушли страхователи-швейцарцы. Ушли норвежцы, которые должны были сертификацию этого подводного сооружения проводить. Так что я думаю, что там еще начнут уходить. Вы посмотрите, в порту Мукран, где есть трубы, они отгружаются на вспомогательные суда, потом их доставляют, эти трубы, Фортуне, и Фортуна там что-то такое делает по укладке этих труб в датских водах. Могут быть санкции против компаний, не против самого порта, потому что там большая часть порта принадлежит местным властям. То есть это фактически государственное образование. А против каких-то компаний, которые участвуют в этой операции. Германских компаний. Мы видим, что помогают операциям «Фортуны» не только российские суда. Их 8 штук там сейчас работают. А еще и 2 буксира, судя по всему, германские, которые тоже туда выходят и помогают ставить якоря, позиционировать эту баржу и так далее, и так далее. То есть могут быть санкции против германских компаний.
Михаил, а вот если введены будут эти санкции против германских компаний, у России есть возможность, ну, вот обеспечить вот эту вот помощь своему трубоукладчику, да, и обойтись без помощи иностранных государств, а полностью своими силами достроить газопровод?
Нет, ну, в принципе, может достроить газопровод, но его же надо сертифицировать. А кто будет сертифицировать? Там Ростехнадзор российский? Это просто смешно. Российская какая-то компания будет страховать все это хозяйство? Тоже смешно, потому что против страхователей тоже направлены санкции. Он не полностью готов, юридически даже не полностью готов к тому, чтобы его завершить. Ну, на «Фортуне», судя по всему, крест поставили. Она теперь не получит ни одного контракта, не сможет зайти в иностранные порты, не получит возможности модернизироваться, отремонтироваться и получить какой-то контракт за пределами Российской Федерации. Ну, посмотрим, какие еще суда пожертвуют России для того, чтобы проложить эту трубу.
Я напомню, с нами Михаил Крутихин и Михаил Гончар, эксперты по энергетике. 0800 300 403, номер прямого эфира. Мы обсуждаем, достроят или не достроят эту злочастную трубу «Северный поток-2», которая осталась всего 5% до берега для того, чтобы она заработала. Сейчас, по данным журналистов, идут переговоры между американской и немецкой администрацией о будущем вот этого вот газопровода. Вопрос Михаилу Гончару. Михаил, а вот, ну, о мотивации давайте вот напомним или расскажем. Она иногда удивляет, да? Вот почему все большие игроки в Европе, ну, кроме Германии, еще много государств высказывается за этот «Северный поток-2»? Кроме разве что Польши, вот так бьются за эту трубу. Но есть ведь труба через Украину. Недавно был подписан контракт на 4 года. То есть будет, ну, стабильная поставка газа через украинскую территорию. Есть еще масса потоков, да, через которые вот страны ЕС поставляется, ну вот по разным оценкам, до 150 миллиардов кубов в год. Есть LNG-терминалы для приема сжиженного газа из Америки, из других стран. Есть его стратегические инвестиции в зеленую энергетику. Сейчас они особенно вот велики после ковида, вкладывают в ветровую, солнечную энергетику. Ну, вот так нужен «Северный поток-2», что вот идут, борются за него много лет подряд. Вот в чем дело? Жалко потраченных денег на этот «Северный поток» или что?
Да нет, как раз на «Северный поток» и первый, и этот потрачено очень много денег. Их не жаль, потому что эти деньги – часть из них. Чудесным образом потом оказывались в частных карманах подрядчиков. Вот. У Михаила Крутихина, у него есть там много таких интересных вещей в этом контексте, которые он рассказывал. Но суть здесь в другом. На самом деле, если сейчас мы посмотрим, «Северный поток-2» активно поддерживают на правительственном уровне только две страны. Это Германия и Австрия. Все. Даже Франция обозначила свою отдельную позицию. Несмотря на то, что Макрон, президент Макрон там высказался в поддержку позиции Ангелы Меркель, но тем не менее правительство Франции совершенно другие подходы. Поэтому этот проект на самом деле проект российский, путинский, и группы лиц из ближнего круга Путина плюс прогазпромовское лобби в Берлине и Брюсселе, я бы так сказал, и имени Шрёдера, Варнига. Ну, можно сюда также вспомнить и пару-тройку австрийских канцлеров, которые любят идти в услужение российским компаниям. Другие страны, члены Европейского Союза, занимают либо активную позицию невосприятия этого проекта. Это, как вы правильно сказали, там Польша, страны Балтии, Румыния. Остальная часть, ну, как правило, занимает нейтральную позицию, вот, или позицию такого негативного нейтралитета. Обратите внимание, что Европейский парламент и предыдущего созыва, и этого созыва никогда не принимал резолюции в поддержку этого проекта. Наоборот. И Европейская комиссия точно так же никогда не сказала, что этот проект европейский, потому что он таковым не есть. Поэтому то, что мы видим в средствах массовой информации, это просто результат вот такого системного массированного воздействия со стороны определенного круга лиц и компаний. Кстати, небольшого количества, потому что прекрасно знаем, что этот проект – это «Газпром» плюс две немецких компании – австрийская, германская, французская и британо-нидерландская Shell. Наибольшая активность со стороны германских и австрийских субъектов. Поэтому нельзя считать, что там есть массовая поддержка. И внутри самой Германии мы видим крайне неоднозначную ситуацию. И чем дальше, вот то, что сказал Михаил, ближе к осенним выборам Германии и смене власти, тем больше критиков «Северного потока-2» появляется уже в самой Германии. Так что я бы там не преувеличивал шансы на успешное завершение этого проекта. Но что важно, мне кажется, что в Кремле тоже как бы не исходят только из того, чтобы его завершить любой ценой. Им важен сейчас процесс. Почему? Потому что это фактор, который раскалывает Европу и Соединенные Штаты, фактор, который раскалывает Европейский Союз внутри. И это то, на чем зиждилась, в общем-то, всегда путинская политика «разделяй и властвуй». Поэтому здесь, на самом деле, ничего нового. Как же, так же, как и высказывание Путина вот сегодняшнем.
Михаил, но вы говорите о том, что нет выбора у Джо Байдена как-то договариваться сейчас с Ангелой Меркель. Ну, то есть, ему Конгресс приказал, что «Северный поток-2» должен быть остановен, этот проект не должен реализоваться. У Ангелы Меркель, как известно, совсем другая позиция. Получается, что вот такая вот одна из целей Владимира Путина этого проекта работает. Могут и рассориться, не найти общий язык Ангела Меркель и Джо Байден. И, ну, вот такая будет дезинтеграция, получается, Атлантического альянса.
Ну, я бы не делал таких бы глобальных выводов. Так или иначе, даже если мы там исходим из какой-то, так сказать, глобальной борьбы, то все равно масштаб этого проекта очень мизерный по сравнению с масштабом немецкой и американской экономик, которые исчисляются триллионами долларов ВВП. Поэтому я не думаю, что этот проект приведет к каким-то геополитическим катаклизмам. Так или иначе, тем паче Германия, как бы, она имеет колоссальное положительное сальдо в торговле с Соединенными Штатами. И в Вашингтоне прекрасно понимают, что эра Меркель близится к завершению. Возможно, поэтому в Вашингтоне согласились на некие переговоры, поиск компромисса и так далее, потому что это фактор, который позволит тянуть время. А другое дело, что если, конечно, российская сторона, «Газпром», будет упорствовать в сооружении газопровода, то санкции могут быть ужесточены в рамках уже принятых законов. Но если мы посмотрим на то, как быстро делает газопровод, укладывает трубу баржа «Фортуна», то, в общем-то, я подсчитывал, что если скорость 400 метров в сутки укладки, для сравнения, трубоукладчики «Allseas Group» укладывали со скоростью где-то 3,5 до 5 километров в сутки, то вот укладывая по 400 метров в сутки, ну, это удовольствие растянется с учетом того, что надо проложить где-то 147 километров, ну, примерно на 24 месяца. Вот. Поэтому то, что там говорят о том, что, мол, где вот в апреле месяце закончат укладку трубы, ну, это как бы из разряда ненаучной фантастики. Либо что-то скрывают, но мы не видели, чтобы там где-то появился в зоне строительства газопровода, например, там Pioneering Spirit или Solitaire, швейцарскую Allseas Group, которые могли бы быстро действительно закончить это все. Так что имеем дело с массированной пропагандой, выдаванием желаемого за действительное, вот. Ну, а тем временем, как бы, ищутся какие-то варианты, знаете, как-то, или там надежды, что Ангела Меркель уговорит Джо Байдена там поменять позицию. Но у него как бы стена за спиной, потому что это закон, принятый Конгрессом.
Я напомню, это Михаил Гончар, руководитель Центра глобалистики и стратегии 21, с нами также российский энергетический эксперт Михаил Крутихин. Михаил, а вот, Михаил Крутихин, вопрос касательно вот аспекта, затронутого господином Гончаром, касательно возможного шантажа. Если не договорятся, да, Ангела Спасибо. Меркель и Джо Байден о продолжении строительства этого потока, если Кремль включит вот такой шантаж, да, действительно, вот поломалась некая труба, и хотите газ, давайте достраивать этот «Северный поток-2». Вот как будет разворачиваться событие в этом уровне? Может ли Кремль пойти на такой открытый шантаж европейских стран?
Ну, сомнений нет, то, что на шантаж Кремль может пойти, я нисколько не сомневаюсь. Давайте все-таки историю вспомним в советское время, когда Соединенные Штаты Америки в конце 60-х годов были категорически против того, чтобы в Европу поступал российский газ. Но 68-й год – это вторжение в Чехословакию. Несмотря на это, были подписаны контракты. Сначала с Италией, потом с Австрией, потом с Германией и так далее. Наплевали на все американское давление. В конце 70-х годов, когда Советский Союз вторгся в Афганистан, было подписано соглашение, так называемое «газ в обмен на трубы». Было гигантское давление Соединенных Штатов, и все равно европейцы наплевали на все это и заключили новое соглашение, получили российский газ и получили хороший контракт тогда с Советским Союзом. Так что возможности у России по сговору с европейцами все-таки, я думаю, до сих пор есть.
Против США. Михаил, а если останется эта труба недостроенной? Давайте такой сценарий с вами обсудим. Большие инвестиции были потрачены на него, 9,5 миллиарда евро, только вводная часть, подводная часть этого трубопровода. Эти инвестиции, в будущем могут как-то окупиться? Может быть, что-то другое по нему будут транспортировать? Или в будущем достроят этот газопровод и будут качать газ? Изменится, допустим, геополитическая, политическая обстановка? Или не получится, это уже мертвый груз, как вы однажды сказали, на дне моря?
Но пока это действительно мертвый груз на дне моря. Есть какие-то фантастические проекты. Давайте мы будем его использовать для того, чтобы в Германию качать водород, например, или водородно-метановую смесь. Но, во-первых, в России столько нет так называемого зеленого водорода, который можно сделать при помощи возобновляемых источников энергии, а не путем сжигания нефти, газа и угля. Вот в России очень малые возможности, малый потенциал по поставкам зеленого водорода. И в Германии это прекрасно понимают. И вот водород другого цвета из России просто не возьмут. А потом для того, чтобы всю систему и компрессорные установки, и сам газопровод подготовить к тому, чтобы по нему пускать не метан, а водород, это дорогостоящее занятие, технически задача решаемая, но все-таки сложная. Пока я такого решения практического не вижу.
А если он будет простаивать, можно ли по нему будет транспортировать газ через несколько лет, или нужно поддерживать постоянно этот газопровод наполненностью, определенную, чисто технический аспект? Или через несколько лет он превратится в металлолом и будет непригоден для использования, если его не использовать?
Нет, придется его серьезно ремонтировать, если он долго, несколько лет пролежит так. Но я думаю, что это все-таки решаемая задача. Были предложения пустить от него отвод в Калининград, чтобы запитать Калининград, но пока никто практически ничего для этого не делал. Но, в принципе, цели, которые Россия ставила с этой трубой, основные цели, они уже достигнуты. Первая цель геополитическая полностью провалилась. Это наказать Украину, лишить ее транзита. А вторая цель – это положить деньги из газпромовского кармана, из инвестиционной программы, в карманы друзей Путина, то есть подрядчиков, которые строили этот газопровод.
Ротенбергов, в основном.
Эта задача выполнена. Все деньги туда ушли, куда надо. А сейчас бегать, как курица с отрубленной головой, и кричать, что я еще активный, давайте закончим эту трубу, это уже просто чисто престиж. «Газпром» пытается показать Путину, что он делает все возможное. Да, ему мешают, но он героически сопротивляется и собирается достроить трубу, как приказал российский президент.
Спасибо большое, Михаил. Это был Михаил Крутикин, российский энергетический эксперт. Также участие принимал в нашей программе Михаил Гончар, президент Центра управления стратегии, Центра глобалистики «Стратегия 21». Мы говорили о том, возможно ли какой-то компромисс между США и Германией в вопросе «Северного потока-2» и будет ли, в конце концов, этот угрожающий Украине трубопровод достроен. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже несколько дней говорит об ухудшении отношений России и Европейского Союза. Глава МИД России заявил, что не исключает даже разрыва отношений с ЕС. Что кроется за этими угрозами, объясняет политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вже котрий день поспіль говорить про можливість подальшого погіршення, навіть розриву стосунків Російської Федерації з Європейським Союзом. Спочатку Сергій Лавров говорив, що Росія готова до розриву таких стосунків. Однак після того, як його м'яко поправили з Кремля в особі прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Піскова, Лавров, як це завжди буває з очільником російського зовнішньополітичного відомства, трішечки перелаштувався і тепер говорить, що це не Росія бажає припинити стосунки з Європейським Союзом, а Європейський Союз робить все можливе, щоб припинити стосунки з Росією. І навіть говорить про те, чому Європейський Союз це робить і у чому він завинив перед Кремлем. Як виявляється, насамперед в тому, що підтримав Україну після того, як Росія розпочала агресію після цієї країни, анексувала Крим і вела власні військові формування на окуповані тепер території Донецької і Луганської областей. А ще Європейський Союз, виявляється, відгорожується від російської мови, російської культури і не підтримує російськомовне населення. Тобто, фактично, робить все те, що намагається зробити Росія. Адже саме Російська Федерація пояснює свої агресивні дії тим, що вона підтримує російськомовне населення. Як бачимо на прикладі Донбасу чи Криму за допомогою Збройних сил. А у Європейському Союзі вважають, що культуру треба підтримувати за допомогою відповідних інституцій, книжок, концертів, виставок. Якщо розповісти Сергію Лаврову, скільки було таких виставок, концертів в усіх країнах Заходу останніми роками, присвячених саме російській культурі, він, напевно, здивувався. Але, звичайно, мова тут не про культуру. Коли говорять гармати, музи мовчать. А Росія зараз намагається розмовляти із своїми сусідами мовою гармат, а із Європейським Союзом мовою ультиматум. І те, що зараз обрано такий жорсткий тон, теж не має дивувати. Адже саме після того, як до Москви завітав Верховний комісар Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Барель із намаганням якось покращити стосунки між Москвою і Європейським Союзом, дати можливість Москві пояснити, чому вона так діє по відношенню до власної опозиції, до власних громадян, яких розганяють силовики, після цього було обрано саме такий жорсткий тон. Росія не збирається пояснювати європейцям, чому в цій країні авторитарний режим. Росія не збирається йти на поступки європейській дипломації, навіть якщо ця європейська дипломація хотіла б досягти якихось компромісів. Росія взагалі ні з ким, ні про що не збирається домовлятися. Вона бажає, щоб її ультиматуми сприймали як належно. І це, як бачимо, видно і у перемовинах з Україною щодо окупованих територій Донбасу, і з Європейським Союзом, коли мова йде про необхідність поважати ці зобов'язання, які Росія сама на себе взяла, скажімо, які коли вступала до Ради Європи. І оце безсилля захистити свою позицію з правової, з цивілізаційної, так мовити, точки зору, і призводить до жорсткої риторики Сергія Лаврова та інших російських можновладців. А що можна ще сказати, коли аргументів немає? Тільки погрожувати розривом стосунків. Хай щастить, друзі!
Срочное совещание с военным руководством провел украинский президент Владимир Зеленский. Обсудили подрыв трех украинских солдат на Донбассе. Это произошло на подконтрольной Украине территории в Донецкой области. Зеленский дал следователям 10 дней на то, чтобы разобраться в случившемся. Ранее, 10 февраля, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук заявил, что, цитата, «перемирия на Донбассе уже нет, мы не можем притворяться, что оно есть».
С начала года, по официальным данным, на Донбассе погибли 10 украинских военных. Об обострении ситуации говорят как жители прифронтовых территорий, так и украинские военные на линии разграничения.
Это танки. Заходим. Це іменно танк.
Кожен день декілька прострілів сюди робить.
Отак от в день?
Так. Да.
До нас дійшла інформація від розвідників, що з російської сторони виїхало два танки Т-72, які обстрілюють наші позиції вже другий день.
В Министерстве обороны Украины говорят, обстрелы носят провокативный характер. При необходимости украинская армия открывает огонь в ответ.
Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СКК повідомлено представників ОБСЄ.
Военный эксперт Богдан Петренко говорит, активизация боевых действий связана с политическим давлением Москвы на украинское руководство.
Фактически переговоры по Донбассу, они зашли в тупик. В тупик, в принципе, в тот же тупик, который они зашли при Порошенко. И сейчас Москва ищет пути, которые бы заставили Украину пойти на тот компромисс, на который Украина пойти не может. Прямые переговоры без, непосредственно с так называемыми
На днях президент России Владимир Путин заявил, что Россия Донбасс не бросит, несмотря ни на что. Правда, позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, Путин имел в виду социальные проблемы.
Дело в том, что там живет много русских, русскоязычных. Это люди, которым отказано в любых государственных услугах. Именно Россия организует один за одним конвои гуманитарной помощи.
Россия заявляет именно то, что хочет услышать часть граждан Украины в оккупированном Донбассе, считает Богдан Петренко.
Донецчанам и луганчанам необходимо просто продемонстрировать, что они все еще в приоритете. При этом Россия не забывает говорить, что они никак, что даже на порядке, что даже в порядке данном не стоит вопрос о том, чтобы присоединить так званые ЛНР и ДНР к Российской Федерации.
Сейчас в зоне проведения операции Объединенных сил министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Туда их отправил Владимир Зеленский расследовать гибель трех украинских солдат. 14 февраля они погибли от разрыва 5 мин, установленных в шахматном порядке неподалеку от поселка Новолуганское в Донецкой области. Украинский президент распорядился найти виновных в случившемся за 10 дней. А в пятницу Зеленский собирает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Юлия Горичева, Андрей Шурин. Настоящее время. Украина.
Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите Донбасс Реалии в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Закладка. Открываем Донбасс. Советский дух парил птицей над городом, как и над многими населенными пунктами округи. Иногда казалось, что СССР не развалился, не разрушился. Просто Советский Союз сгустился на востоке Украины, как остатки тумана в расселине, куда не долетает свежий ветер. Переодевшись по моде и выучив слова «бартер», «вай-фай» и «бутик», жители региона мало изменились внутренне. Из новых телефонов рингтонами звучат старые советские песни и шансон, а желание ходить строем, хоть и вылилось в групповое шатание по городу, но не сделало советского человека Донбасса более самостоятельным. Этот внутренний советский человек все еще жив, готов бороться с фашистами, обвинять в порочности Госдеп и слепо доверять слову своих вождей, при этом боясь их и презирая. Пусть даже вожди появились неизвестно откуда, как Ильич Максим Бутченко, художник войны. Запомни эту страницу.
И о погоде. Завтра, 18 февраля, в Донецкой области ожидается снег. Температура ночью 10-12 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до минус 2. В Луганской области без осадков. Ночью температура опустится до 13 градусов мороза. Днем 2-4 градуса ниже нуля. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Ольга Стрижова и Денис Тимошенко. Как обычно, призываю вас больше искать в интернете. Сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете подписаться на наш проект и связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, которую мы обязательно рассмотрим, или сюжеты, которые могут сделать наши корреспонденты. Также еще одна форма связи – наш автоответчик, его номер 0800 300 403. Звоните круглые сутки, 7 дней в неделю, подождите звукового сигнала и говорите. Мы слушаем этот автоответчик. Также сегодня приглашаю вас в 19.10 на Facebook-страницу «Донбасс Реалии», где мои коллеги Татьяна Якубович и Александр Демченко в нашем новом экспериментальном проекте «Солонка» обсудят комментарии подписчиков проекта «Донбасс Реалии» о захвате города Дебальцево Донецкой области. Как раз в этом году исполнилась годовщина того, как российские гибридные силы заняли этот город. И вот активно обсуждалось это, в частности, и среди наших подписчиков в комментариях под постами, посвященными этому событию. Вот мы как раз это и обсудим. Те, кто слушает нас по радио, присоединяйтесь в Фейсбуке. Еще раз напомню, Фейсбук 19.10, наш проект «Солонка». Я пока что с вами прощаюсь. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».